Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы встречаемся с вами в 554-й раз, и мы возвращаемся к книге «Эсфирь», 5 глава. Я напомню, что Эсфирь к этому моменту очень четко уже понимает. Она либо должна пойти к царю, либо народ ее будет уничтожен. Правда, остается еще один вариант. Помните, Мардохей говорил важную вещь, и мы с вами обращали внимание на то, насколько выросли и Мардохей, и Эсфирь. И Эсфирь, и Мардохей раньше стеснялись, или точнее боялись признаться в том, какой они национальности. А тут Мардохей говорит: слушай, если ты не сделаешь то, что должна сделать, если ты не сделаешь шаг, то избавление придет из другого места. Откуда может прийти избавление, если все подчинено Персидской империи? С севера, с юга, с запада, с востока. Подкрепления ждать неоткуда. Остается лишь один путь. Подкрепление, которое придет свыше. Интересно, кстати, что если подкрепление придет свыше, а Эсфирь при этом окажется неверна, то проблемы будут не у народа всего. Проблемы будут у Эсфири. Это все становится понятным. Однако для Эсфири остается столь же сложно прийти к царю. Она должна прийти без приглашения. Она уповает только на царскую благодать, только на то, что царь протянет к ней свой скипетр. Мы назвали его скипетром благодати. Кстати, параллель. Каждый человек когда-то предстанет перед судом Иисуса Христа. Правда, Иисус Христос — это вам не персидский царь. Тут совершенно другая история. И все же, верующий человек предстанет пред судом для того, чтобы понять и увидеть, будут ему награды или нет. Неверующий же предстанет перед судом Белого престола. Это суд, на котором люди, не принявшие Иисуса Христа в свою жизнь, будут обречены на вечную смерть. Однако важно отметить, что Бог уже в этом мире протягивает нам скипетр своей благодати. Бог дает нам больше, чем мы можем себе представить. Кстати, и здесь царь Ксеркс фактически дает Эсфири карт-бланш. Он говорит: проси все, что хочешь. Я перечитаю 3 стих 5 главы. И сказал ей царь: что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе. Иными словами, он видит, что с женой что-то не так, он готов выполнить любую ее просьбу. Наш царь бесконечно выше Ксеркса или любого другого правителя. Это Бог, это спаситель мира. И действует он по своему провидению. Причем начинает он действовать уже здесь, в это время. Как-то я проповедовал об этой книге, и мне возразили, я даже не нашелся сразу, что сказать по поводу этого возражения. Возражение было такое. Ну вот, Ксеркс – языческий царь, более того, богопротивный царь. Таких царей сегодня еще поискать, такие тоже, конечно, есть. Их не так много, но Ксеркс действительно был человеком, который шел против Бога. Откуда я знаю, что Бог действует в жизни Ксеркса? Ответ на этот вопрос здесь же, в Священном Писании. Книга Притчи, 21 глава, 1 стих. Это не только про Ксеркса, это про любого царя. Кстати, можно рассуждать и богословски, и философски. Если Бог выше всякого человека, а царь – это человек, то означает это, что Бог выше всякого царя, и Бог может повелевать любым царем. Но нам не нужны философские рассуждения, когда есть библейская истина. А библейская истина еще раз. Книга Притчи, 21 глава, 1 стих. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его». Вот таким образом мы видим, что Бог действует в жизни Ксеркса. Нам порою кажется, что в жизни правителей Бога нет. Но это не так. Бог действует, Бог усматривает, и Богу все подвластно. 4 стих. «И сказал Иесфирь, если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Кстати, 4 стих 5 главы книги Иесфирь – это особый стих. В еврейском тексте есть разделение не на стихи, а на строки. Этот стих состоит из нескольких строк. Так вот, если прочитать только первые буквы каждой из строк, составляющих этот стих, просто прочитать сверху вниз, то получится имя Божие. То есть такой акростих, которым зашифровано Божие имя. Я не хотел бы придавать этому слишком большое значение, но просто отмечаю это, потому что вы об этом можете услышать. Ну вот, знаете, что это действительно так, тут действительно это есть. А уж какую важность этому придавать или не придавать, это отдельный разговор. Итак, 5 стих. «И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Иесфири. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Иесфирь». Аман был готов прийти на этот пир, это действительно огромная честь. Вы потом увидите, и мы с вами вместе увидим, что Аман придавал огромное значение этой чести. Но пока читаем про пир, царь понимает, он все-таки внимательный муж, так или иначе. Он понимает, что чего-то Иесфирь не договаривает. Что-то там есть еще. 6 стих. «И сказал царь Иесфири при питье вина, какое желание твое, оно будет удовлетворено? И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Он повторяет ровно те же самые слова. Он готов исполнить просьбу Иесфирь. Иесфирь все равно боится. Она все равно не решается высказать свою просьбу. 7 стих. «И отвечала Иесфирь и сказала, вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них. И завтра я исполню слово царя». Иесфирь не готова говорить сейчас. По большому счету, то, что делает Иесфирь, это она просто тянет время, но при этом надо понимать, что ей надо приготовиться. Знаете, мы, мужчины, порою хотим, чтобы женщина сказала нам все и сразу. Если что-то случилось, если какая-то проблема. И даже в книгах по христианской психологии или по душепопечительству мы пишем, что вот важно, чтобы жена сразу рассказывала мужу о том, что не так. Однако Библия показывает нам, что это далеко не всегда возможно. Я, как муж, просто не имею права нажимать на свою жену и говорить: «Ну ты мне скажи!» Иногда ей нужно время. Время, чтобы подождать. Время, чтобы приготовиться. Но при этом все же это время когда-то проходит, оно подходит к концу. И когда-то все-таки действительно важно, чтобы было озвучено, что происходит. Я знаю, с одной стороны, мужей, которые требуют, чтобы жены сразу им все говорили, они не могут так сделать. Я знаю жен, которые бесконечно тянут время и так никогда ничего и не говорят. Я думаю, есть смысл молиться, чтобы была здесь какая-то золотая середина. Возвращаемся к тексту, 9 стих 5 главы. Аман оказывается мелким, но при этом очень хвастливым человеком. Не знаю, замечали вы когда-то такое или нет, люди, которые действительно достигли определенного духовного уровня, даже определенного этического уровня, они не любят хвастаться, они не любят говорить о себе. Может быть, где-то что-то расскажут, но в подробности они не уходят, им это все неинтересно. Люди, которые ничего, по сути, не достигли, но получили определенное положение, этим положением хвастаются, не понимая, что это положение у них так же легко могут и забрать. Так вот, 9 стих. «И вышел Аман в тот день веселый и благодушный». Но когда увидел Аман Мордехая у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мордехая. Давайте минуточку посмотрим. Вот Аман – второй человек в царстве. Аман – человек, который только что получил приглашение и был на пире у царя и царицы. Но это, в принципе, почти член семьи. Вот что ему до того, что у ворот все тот же Мордехай? Мелочность Амана проявляется хотя бы вот в чем. Да, он получил приглашение, да, его превознесли, да, его все очень и очень уважают, но Мордехай у ворот. И вот этот факт, что Мордехай у ворот, и Мордехай перед ним не встает, этот маленький человечишка перед ним не встает, этот факт для Амана затмевает все остальное. Он думает не о царе. Он думает о том непочтении, которое проявил к нему Мордехай. 10 стих. Все-таки Аман так или иначе держится. Я не случайно говорю так или иначе. Смотрите. Однако же скрепился Аман. То есть там у ворот он скандал не устроил. Дальше. А когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою. И рассказывал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями и слугами царскими. Аману плохо, и ему хочется похвастаться. Муж и жена встречались тогда далеко не столько, сколько сейчас. Он зовет жену, перед этим он зовет друзей. Он зовет для того, чтобы похвастаться. Да, мы, мужчины, любим похвастаться. Он, кстати, хвастается совершенно такими нормальными, обычными мужскими вещами, да, вот темами. Во-первых, он хвастается своей властью, то есть его возвысили. Он хвастается богатством. Он хвастается детьми. Богатство, дети, власть или общественное положение. Вот то, что побуждает мужчин хвастаться. Как Аман этим хвастался когда-то, так и мы этим хвастаемся сегодня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двенадцатый стих. Есть еще одна вещь, которой хвастался Аман. Это расположение женщин. В данном случае расположение самой властной женщины в стране. 12 стих. И сказал Аман. Да и царица Исфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. И тут Аман проявляется как мелкий человечишка. Он только что хвастался. У него есть все. У него есть богатство, у него есть дети, у него есть деньги, у него есть расположение. Самой властной женщины в стране, естественно, расположение царя также, а он этого не замечает. 13 стих. «Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мордехая иудеянина, сидящим у ворот царских». То есть вот одна маленькая деталька отравляет Аману всю атмосферу радости. Жена дает ему совет, 14 стих. Тут будут два совета. Жена Амана, Зереш, женщина весьма мерзкая. Сейчас мы это увидим. «И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его, пусть приготовят дерево вышиною в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мордехая на нем, и тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Ну, то есть он приготовил виселицу. Давайте разберемся с советом, который дала эта отвратительная женщина, и поддержали друзья Амана. Ну, зачем виселица вышиною в 50 локтей? Ведь Мордехай был человеком невысоким. Да, Мордехай был человеком невысоким, но Аман был человеком мелким. Мелкие люди, допущенные в большую власть, зачастую строят высокие виселицы. Так было тогда, так остается во многом и сейчас. Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Вы помните, чем занимались Аман и царь после того, как был подписан указ об истреблении евреев? Они ели и пили. Им было все равно, они были готовы уничтожить народ и после этого идти есть и пить. Здесь то же самое. Повесить Мордехая и потом что делать? Есть и пить. На банкете. Да, вот человеческая жизнь уже абсолютно ничего не значит. Повесили, уничтожили и идем на банкет. Еще один момент в связи с этим. Такая казнь Мордехая, да, это была показательная казнь для всех, но она была бессмысленной, потому что и так в день истребления еврейского народа Мордехай должен был бы умереть. Зачем вот этот-то театр устраивать? Однако в своем уязвленном самолюбии мелкий человек Аман просто не думает ни о логике, ни о людях. Ну, речь просто идет о том, чтобы отомстить. Знаете, мстительный человек теряет всякий рассудок. Мстительность и рассудок – это вещи друг другу противоречащие. А что же царь? Шестая глава, начиная с первого стиха, мы читаем о бессоннице царя. «В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем». Вот мы узнаем о том, что Бог отнял у него сон, но он-то не понимает, что Бог отнял, он просто уснуть не может. Что вы делаете, когда вам трудно уснуть? Я, например, люблю включить какую-нибудь скучную лекцию, только обязательно скучную, тогда быстро уснешь. Книга, которую хотел почитать царь, это как раз и есть, скорее всего, та самая скучная лекция. Это за каждый день события, что произошло. Это абсолютно казенная история. Но это как сегодня, если вам будут читать какой-нибудь, ну, я не знаю, список детей, родившихся в Москве или в любом городе за тот или иной день. Ну, то есть царь должен был бы очень быстро уснуть. Но Господь устроил не только так, чтобы от царя отошел сон, но и так, чтобы ему почитали книгу, от которой не уснешь. Ему стали читать о благодеянии Мордехая. Второй стих. «И найдено записанным там, когда нес Мордехай на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руки на царя Артаксеркса». И вот Артаксеркс это слушает, и он понимает две вещи. Во-первых, эти люди были охранниками, и, во-вторых, эти люди оказались преступниками и были обезврежены. Ну, то есть, жизнь Артаксеркса была в опасности. И некий человек, Мордехай, эту жизнь царю сохранил. И в царе просыпается благодарность. Я думаю, что, кстати, благодарность в нем в принципе была. Она постепенно уходит вместе с царским престолом. То есть вот престол есть, а благодарности нет. Но ушла она еще не совсем. Поэтому вопрос в третьем стихе. «И сказал царь, какая дана почесть и отличие Мордехею за это?» Ну и слуги поискали, поискали, ничего не нашли. И дальше мы читаем. «И сказали отроки царя, служившие при нем, ничего не сделано ему». И царь был в шоке. Он вдруг понял, что он обязан этому человеку. Он не знает, конечно, о счетах Амана с Мордехеем. И не надо пока ему это знать. Бог знает. Бог все устроил. И вот такая история. Это уже под утро. Я не знаю, кстати, поспал в ту ночь царь или нет. Возможно, и не поспал. Читаем дальше. «И сказал царь, кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордехея на дереве, которое он приготовил для него. Итак, царь думает о Мордехее. Аман думает о Мордехее. Они думают о Мордехее, каждый со своей стороны. И они не знают друг про друга. Но Бог раскручивает эти события. Бог в свое время поставил эсфирь на царское место. Бог в свое время сделал так, чтобы у царя было расположение к эсфирь. Бог в свое время сделал так, чтобы эсфирь могла прийти к царю устроить этот ужин, этот банкет, а потом будет еще один ужин. Бог сделал так, чтобы благодеяние Мордехея, во-первых, было записано в книгу летописи, но, во-вторых, за это благодеяние Мордехея никак не вознаградили вовремя, потому что награда нужна сейчас. Если бы выяснилось, что уже вознаградили, дальше истории бы просто не было. А она есть, потому что Бог это все сделал в свое время. И сказали отроки царю, вот Аман стоит на дворе. Я предполагаю, что у Амана был простой доступ к царю, потому что Аман премьер-министр, этот доступ был ему необходим. И сказал царь, пусть войдет. И вошел Аман. Еще раз, Аман думает о Мордехее. Царь думает о Мордехее. Сейчас мы еще раз увидим, в чем Аман проявляется как мелочный человек. И сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? И Аман быстро переключается с Мордехея, он начинает думать о самом себе. И у него есть, кстати, на это все основания, потому что ему до сих пор был почет. Мы читаем дальше. Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? Амана больше не интересует Мордехей. Тщеславие застилает ему глаза. Аман забыл про Мордехея. Но знаете, что важно? Царь не забыл про Мордехея. И вот что еще важнее. Бог не забыл ни про Мордехея, ни про свой народ. Точно так же, как сегодня Бог не забывает и про нас с вами. Мы опять с вами остановились на самом интересном месте. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.